Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня, как всегда, с нами по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «Фома». У нас есть в последние дни еще один такой резонансный ньюсмейкер. На сей раз Папа Римский Франциск, который поменял слова в главной христианской молитве «Отче наш». И это вызвало очень много всяких комментариев, даже у людей, которые к церкви не имеют никакого отношения, почему-то всех очень-очень сильно заинтересовала эта тема. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что речь шла о непосредственно итальянском переводе молитвы «Отче наш», и в переводе французском и испанском, насколько я знаю, давно уже эти аналогичные изменения внесены, и как-то никто не среагировал, а на итальянский как-то вот вдруг очень сильно. Но вообще, насколько я понимаю, комментаторы отсылают к 16-летней давности истории, когда вообще была принята в Римско-католической церкви, принято было решение о переводе части богослужения на национальные языки и уход от классической латыни. Но, естественно, поскольку это раньше можно было сказать, а это католики, там они живут своей жизнью, и нас это не касается. Теперь нас все касается благодаря нашей жизни в социальных сетях и бурному обсуждению всего на свете. И поскольку в церкви православной, в русской православной церкви есть достаточно много людей, которые теми или иными особенностями церковной жизни не удовлетворены и считают, что их нужно менять, развернулась дискуссия, а что же вот, а мы, а как же мы? Вот католики идут в ногу со временем, а мы не идем. Что вы можете сказать по поводу вот таких новшеств, которые касаются не просто каких-то частных отдельных фрагментов богослужения, а той молитвы, которая дана в Евангелии, то есть которая 2000 лет всех устраивала?
Вы знаете, я честно скажу, я, конечно, с этой темой знаком, я ее читал в разных пересказах, но в силу, так сказать, каких-то там объективных причин, как принято говорить, я, ну, не добирался до первоисточника, поэтому я все-таки вот не до конца понимаю, там, где и как это было сказано, в связи с чем. Насколько я понимаю, там вопрос «Не веди нас во искушение» перевода вот этой строчки, да, которая
да,
на русском звучит.
Вместо нее что-то такое, как по-русски это звучит...
«Не дай нам поддаться искушению». Да? Ну, то есть что, логика да. такая, что Господь никого... Чтобы не было впечатления, что Бог искушает человека, а вот человек должен... Значит, речь идет о другом, чтобы люди не смущались. Ну, я не знаю, мне вот на первый взгляд, повторяю, я не считаю себя вправе там как-то судить понтифика, мне представляется, что, конечно, это не тот случай, когда что-то там фундаментально непонятно, и людей как-то дезориентирует, поэтому нужно непременно это вот сделать более понятным. Все это легко истолковывается там, и так далее. Поэтому мне кажется, что... Ну, я не знаю, я подозреваю, что это все-таки сделанный такой скандал во многом. Хотя, может быть, в каком-то таком порыве понтифик что-то и предложил заменить. Ну, я, честно говоря, вот большого резона в этом не вижу такого. Я лично.
Но это все-таки подстегивает настроение, бесконечно возникающее среди наших с вами единоверцев, которые призывают все-таки посмотреть на наш богослужебный устав церковный и тоже как-то его привести в более понятный для современного человека мир. Сомневаюсь, если через 50 лет людям, которые будут жить тогда, опять станет что-то непонятно, нужно будет снова переводить?
Ну, я думаю, что, во-первых, это все-таки разные темы, да, конкретные изменения действительно вот в молитве Господней, которая, в общем-то, вроде бы ничего не предвещала, я не вижу никакой необходимости что-то там переуточнять в плане перевода, и общая понятность, там, не знаю, богослужения и прочего. Ну, собственно, мы эту тему неоднократно обсуждали здесь, да, могу просто повторить, что мне кажется, что здесь должно быть, знаете, как должна быть, так, как говорили древние, разумная мера во всем, да, надлежащая мера во всем. И, естественно, там, если мы говорим о богослужении, очень хорошо было бы, и это правильно, это норма, что богослужение человеку, находящемуся на богослужении, должно быть понятно. Но это совершенно не означает, что нужно там постоянно что-то переводить, я не знаю, там, адаптировать под современный язык и прочее. Вот. Мне кажется, что тут... Ну, вот мне лично близка позиция, которую вот один из моих гостей в Парсуне, Глеб Глинка, выразил, сказав, что мы надо прийти к Богу, а не тащить его к себе. И язык богослужения – это хорошо, что это не тот язык, на котором вы там, не знаю, там занимаетесь, экономите, делаете покупки, а некоторые еще и матерятся. Поэтому лучше пусть это будет немножко другой язык.
Но с Папой Римским связан не только этот информационный повод.
С Папой Римским связан.
Ну, для нас, по крайней мере. Просто не так давно было опубликовано сообщение о готовящемся визите нашего президента в Рим и Ватикан и о предстоящей, готовящейся встрече президента Путина и Папы Франциска. Вообще, ничего, конечно, такого сверхъестественного в этом нет. Они уже два раза встречались, но особенным является то, что они первый раз встречаются после всей вот этой истории с украинским Томосом и той ситуации, в которой оказались греко-католики, включившиеся очень активно на Украине в эту историю, наводящие мосты с вновь образованной псевдоцерковной этой структуры ПСУ, даже периодически заходит разговор о том, что вот неплохо было бы вообще воссоединиться. И вот эта активность греко-католиков в абсолютно политическом процессе, она как-то наводит на мысль, что Владимиру Владимировичу Путину будет о чем поговорить с Папой Франциском, не совпадающей с той повесткой дня, которая была у них раньше. Вы считаете, что это возможно? И может ли это вообще какой-то результат позитивный дать?
Ну, вы знаете, я не имею отношения к подготовке повестки этой встречи ни с одной, ни с другой стороны. Вот, это, я думаю, понятно. Вот, а я думаю, что как два свободных человека они могут обсуждать любые темы, которые им кажутся важными. Я могу лишь подчеркнуть, что не наше государство, и не лично президент, не позволяли себе каких-то комментариев, которые можно было бы расценить как попытку вмешательства вот, во внутрицерковные дела в связи с ситуацией на Украине или в дела другого государства. Да, выражалась на разных уровнях государственных озабоченность ситуации, но это, мне кажется, и правильно, и вполне допустимо. Точно так же и понтифик в тех немногих высказываниях, которые касались ситуации на Украине, он, по-моему, никогда не... То есть он совершенно точно никогда не говорил ничего, кроме таких призывов к мирному решению вопроса и к выражению озабоченности вот сложной ситуации. Вот, может ли она обсуждаться? Ну, я не могу этого исключить, конечно.
А вы считаете, что правильно...
Просто они не являются в этой ситуации, не являются акторами непосредственно.
А вы считаете, что правильно, когда церковь вовлекается в абсолютно политические игры, политикам на государственном уровне не касаться обсуждения этой темы?
Нет, а почему? Я не сказал не касаться обсуждения. Я сказал, что не вот в отличие там от, по крайней мере, недавней украинской власти, российская власть не вмешивалась и не вмешивается, кстати, ни в вопросы внутренней жизни Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации, тем более она не пыталась как-то влиять и вмешиваться в вопросы жизни нашей паствы на Украине. Вот я только это имел в виду, а так озабоченность выражалась и нашим МИДом, и другими представителями нашей власти, и президент, по-моему, выражал озабоченность ситуации, ну а как, конечно, он, понятно, что он в курсе этой ситуации, понятно, что она его беспокоит, и, вот, но как он может на это влиять?
Ну, похоже, что такая бацилла... привлечение церковных расколов в политическое поле и использование его в чисто политических целях настолько как-то оказалась живучей, что вот аналогичная ситуация назревает в Черногории. Собственно, она зрела-то давно, но поскольку есть теперь живой пример, президент Черногории уже заявил, что они будут добиваться Томаса для своей черногорской церкви, которую надо отсоединить от сербской церкви. В общем, абсолютно такая же история. При этом, насколько можно судить по новостям, там подготовлен правительством законопроект, чем-то перекликающийся с украинским, который даст возможность отторгать собственность, находящуюся у сербской православной церкви, передавать ее вот черногорской непонятной церковной структуре. То есть все то же самое. Но есть ли вообще какая-то сила, которая этот процесс может остановить, на ваш взгляд?
Есть, конечно, и мы на это надеемся, и это некое всеправославное, общеправославное, соборное рассмотрение, в первую очередь, украинского вопроса и выработка таких механизмов взаимодействия межцерковного, чтобы они не как-то вот, ну, блокировали те неканонические действия, которые Константинополь позволил себе на канонической территории нашей церкви.
А как может быть всеправославное какое-то решение, если фонарь продолжает жить так, как считает нужным, Элладская церковь, ее, по крайней мере, некоторые архиереи сослужат на фонаре с представителями вот этой самой ПЦУ, и, в общем, никоим образом не считают, что в чем-то поступили неправильно.
Но и глава церкви не сослужил, насколько я понимаю.
Нет, там архиепископ Афинский сослужил. Но, в общем, тоже достаточно представительный архиерей.
Ну, смотрите, как я не готов сказать, как, да, мы пока говорим о том, что необходимо, чтобы какой-то процесс обсуждения более активно в какую-то, может быть, более формальную даже фазу перешел, но или не обязательно формально, чтобы вот это всеправославное, общеправославное обсуждение ситуации стало более предметным таким. Вот. А, ну, то, что фонарь сейчас занимает такую позицию, это же не значит, что всегда будет ее занимать. Ну, и тут возможно, варианты, не хотел бы сейчас какие-то детали говорить по разным причинам. Вот. Но это, конечно, возможно. Почему нет?
А как, на ваш взгляд, на Украине меняется что-то сейчас? То есть вот новости-то периодически появляются, аналогичные тем, которые были раньше,
да.
Об отъеме,
да,
храмов,
да,
от, там, насилии по отношению к священникам. Но вам не кажется, что вот все-таки волна стала поменьше?
Ну, так это же совершенно прогнозируемо. Мы с вами об этом говорили здесь, что поскольку сейчас смена власти, да, происходит и произошла, происходит формирование новой команды, как принято сейчас говорить, понятно, что есть другие приоритетные вопросы. Это приоритетным вопросом являются другие темы. Пока я не вижу каких-то выраженной позиции новой власти по отношению к этой ситуации. Может быть, ее, кстати, этой позиции, имею в виду, может быть, ее пока просто нет. Может быть, просто она вырабатывается, потому что, в отличие от господина Порошенко, который делал это одним из своих таких вот, ну, магистральных политических, одной из магистральных политических линий в надежде, что это позволит ему сохранить власть. Я не думаю, что для господина Зеленского это является таким важнейшим вопросом. Но он так или иначе должен будет определиться, конечно, неизбежно.
Ну,
пока я не понимаю, как. Я не вижу каких-то явных признаков.
Но власти вообще редко отступают от намеченного курса.
По-всякому
персоны меняются. Вот у нас тоже от намеченного курса наши представители Министерства здравоохранения отступать не намерены. Вот недавно тоже там достаточно высокопоставленная дама из этого министерства, замминистра, очередной раз сказала, что аборты запрещать ни в коем случае нельзя.
Ну, знаете, я знаком с этим заявлением, ну, я, там, скорее всего, был какой-то вопрос, но вот могу лишь повторить, что касается позиции церкви, то при полном неприятии абортов, естественно, мы в диалоге с государством ведь выступаем за не за запрет абортов, мы не требуем запрета абортов как, официально, как церковь, мы настаиваем на выведении абортов, и мы об этом и в этой студии много раз говорили, из фонда обязательного медицинского страхования по разным причинам, и потому что совесть людей должна быть чиста, что они не платят за это. Вот так мы сегодня ведь размышляем, да, современный человек, он, для него аргументом является, на что идут мои налоги, да, это важно. Вот, а второй момент нахождения, вот мне кажется, не менее важный, что нахождение этой процедуры, с позволения сказать, в фонде обязательного медицинского страхования утверждает, вольно-невольно, утверждает аборт как некую общественную норму и обязательную или такую нормальную медицинскую операцию. С этим невозможно согласиться. Поэтому мы вот и хотим, чтобы это был первым шагом к какому-то, ну, серьезному уменьшению. Вот. Ну, тут миллион раз проговорены аргументы с одной и с другой стороны, там все это про то, что это приведет там, к увеличению криминальных абортов, все это мы знаем. У нас есть на это ответы, они, на мой взгляд, достаточно убедительными. Ну, вот продолжаем находиться в сложном диалоге с Минздравом, поэтому, и не только с Минздравом, по этому вопросу, хотя у нас очень много совместных программ с Министерством здравоохранения, и мы очень благодарны и министру, и другим коллегам из Минздрава вот, за многие добрые дела.
А вот помогают ли они в открытии приютов для мам, которых последнее вот, сообщение, что на прошлой неделе 3 открылось новых приюта при церкви?
Это... Ну, по этим конкретным 3 я не скажу, а так в целом, конечно, министерству хорошо известна наша деятельность, там, где помощь, где мы обращаемся за помощью к Минздраву, там, где... Эта помощь нужна, как правило, мы ее получаем, конечно.
Меня в этой истории с приютами для мам больше всего интересует, почему только Русская Православная Церковь их открывает. При этом все время подчеркивается, что туда принимают женщин независимо от вероисповедания, национальности, регистрации или ее отсутствия. Почему этим не занимаются благотворительные фонды? Почему этим не занимаются другие конфессии? Это странно?
Ну, я не готов вам сейчас сказать, насколько этим совсем не занимаются другие религии или конфессии и фонды, потому что я знаю, что вот у протестантов довольно такая большая сеть социальных учреждений в России. Поэтому я сейчас не готов сказать, есть у них такие подобные приюты или нет. Вот, ну, просто не, так сказать, вне пределов моей компетенции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что сегодня с нами «Светлый вечер» проводит Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. А, Владимир Романович, вот лето все-таки наступает.
Да, наступило даже, уже, да. в полный рост, как сейчас.
Ну, у нас начало лета – это всегда ассоциация с экзаменами, выпускными в школе, вступительными в институт. У вас ведь в институте тоже начинается эта абитуриентская горячка.
У меня зачеты были, и что касается студентов, и я уже все рассчитался совсем. Ну там как, сейчас же нет никакой горячки абитуриентской, сейчас... Есть результаты ЕГЭ, и в ряде вузов, включая вот мою альма-матер, там есть просто одна вступительный экзамен, в общем, один. То есть МГИМО, как и ряд других вузов, имеет право на собственный экзамен один. Когда-то их было 5.
Вот общаясь со своими крестниками и с детьми своих знакомых, которые заканчивают школу и выбирают, куда им поступить, я все больше замечаю, что они, впрочем, как и мы в их возрасте, не очень себе представляют, куда поступать и зачем. Вопрос с ЕГЭ, с вашими абитуриентами, которые поступают в МГИМО. Вот люди приходят, они уходят потом со второго курса, там, с середины обучения. То есть есть ли какие-то...
Ну, массово нет, конечно.
Какие-то изменения в сознании?
Отдельные... конечно, кто-то... У кого-то отчисляют. Ну, мне кажется, даже отчисляют больше, чем уходят. Так, чтобы вот народ поступал, а потом на втором, на третьем курсе уходил. Так вот, чтобы это было заметно. Насколько я знаю, у меня нет статистики, конечно, тут, поэтому я осторожно говорю. Но мне кажется, что больше отчисляют, конечно, чем уходят.
А у вас нет данных, скажем, по духовным школам, по семинариям? Бывает такое, что человек поступает в семинарию, а потом понимает, что не надо ему там
доучиться? Бывает, но я думаю, что это тоже такие единичные случаи. Более серьезной проблемой является, вот сколько людей рукополагается по окончании семинарии. Ну, тоже у меня сейчас статистика. А какие... Надо вам отца Максима пригласить.
А какие варианты?
В смысле?
Ну, вот человек заканчивает семинарию и не хочет рукополагаться. В преподавателя?
Да много вариантов. Он может... Мы же сейчас, поскольку проходим лицензирование, аккредитацию, наши семинарии, по-моему, практически все уже, ну, многие, по крайней мере, прошли. Соответственно, мы тоже же обучаем сейчас по системе бакалавр-магистр. Вот человек, и поскольку это признается государством, насколько я понимаю, у нас любой бакалавр может в магистратуру в любую поступать. Если вдруг человек к окончанию бакалавриата понимает, что вот не совсем туда, но он может в философскую магистратуру поступить, мне кажется, без особых сложностей. Ну, если он, конечно, что-то представляет из себя в интеллектуальном плане.
А вы считаете, что выпускнику семинарии не рано рукополагаться? Все-таки священник – это такое служение, которое требует не только образования, но, наверное, еще и какого-то жизненного опыта.
Ну, мы знаем, что и каноны существуют, которые там говорят об определенном возрасте. Правда, строго они никогда не соблюдались. Ну, или, по крайней мере, вот последнее время точно не соблюдаются, потому что там 35 лет когда-то была такая установлена, если я не ошибаюсь, вот такой возраст. Ну, что значит рано? Люди же все разные. Понятно, что нужен опыт. И мне кажется, это не вопрос рукоположения человека, там, не знаю, в 25 лет, а это скорее вопрос того, что дальше с ним будет происходить на приходе. Вот, и он же, как бы рано человека не рукоположили, его в церкви никогда не отправят, ну, в редчайших, может быть, каких-то случаях, в редчайших, в свободное плавание, вот тебе там, вот Бог, а вот порог, да, вот тебе храм, давай, батюшка, вперед. Нет, это, как правило, он попадает под крыло какого-то более опытного священника и, что называется, дальше возрастает, вот, и учится, и, ну, как везде. То есть тут точно так же, как выпускник там любого, бакалавр любой, там, нынешний светский, он же не становится сразу там, ну, то есть он тоже где-то продолжает учиться или приобретать уже опыт практический.
Я просто исхожу из того, что очень многие люди, получившие гуманитарное высшее образование, спустя какое-то время стремятся либо факультативно, либо в полном объеме получить второе высшее, как психологи. То есть им не хватает в своей профессиональной деятельности знания психологии человека и умения каким-то образом использовать вот психологические инструменты.
Знаете, я плохой собеседник для этой темы, я не хочу никого обижать, и у меня такое полускептическое отношение к этой замечательной науке. Вот. Мне кажется, что если человек хочет познакомиться с человеческой психологией, то двух учебников, точнее, учебников двух авторов ему, ну, не то чтобы достаточно, но вот есть такие известные психологи, одного Лев Николаевич зовут, другого Федор Михайлович. Вот я сейчас Анну Каренину перечитываю, мне кажется, это вот учебник, каких еще поискать по поводу психологии, и мужской, и женской, и какой угодно. Вот. А почему обязательно психологии, с другой стороны, ну, разные изучают? Ну, я повторяю, я не настаиваю на своей точке зрения, потому что у меня такой взгляд со стороны, я никогда не погружался в какие-то эти, собственно, психологические. Вот. Другое дело, что мне кажется, тут важно, что, и мы об этом тоже как-то с вами уже говорили, мы вступили в такую фазу развития общества, когда человек именно учится, вот не просто там что-то познавать в профессии, да, он, скорее всего, будет, ну, всю свою, по крайней мере, профессиональную сознательную жизнь. То есть, если раньше было вот там 30 лет на одном месте, там, от, не знаю, от слесаря до министра, то вот сейчас таких случаев будет очень мало, потому что, мне кажется, потому что человек будет в процессе жизни где-то вот менять, и это даже не то, что там второе высшее, а ты все время будешь получать какое-то новое образование именно, но уже вот, не знаю, курсами какими-то дополнительными, MBA. Сейчас же, посмотрите, сколько всего, можно получить второе высшее, можно там бакалавр, ты один, магистр другой, а потом MBA там так называемый, да, а потом второе высшее, может быть, еще что-то, еще какие-то дополнительные курсы, еще какие-то там, причем разные длины, там, продолжительности в смысле и там нюансов. Это вот или внутри профессии, там, как врачи, да, можно много очень разного изучить, или вообще там, меняя профессию, там, в большей или меньшей степени. Так что это, мне кажется, такое уже некая характеристика времени.
Вам самому никогда не хотелось получить второе высшее?
Ну, во-первых, у меня есть второе высшее, поскольку я семинарию закончил заочно. Вот. А во-вторых, я просто стараюсь все время учиться. И вот, повторяю, сейчас вот Лев Николаевич в очередной раз, я давно не читал Анну Каренину, я вообще, по-моему, третий, что ли, раз всего читаю. И я очень многому учусь у классика.
В работе помогает?
Да. Ну, не знаю, там в работе сложно, но в жизни точно помогает, да.
Кроме Льва.
Просто, понимаете, вот мне кажется, извините, там одна пушкинская фраза в «Капитанской дочке» говорит нам о психологии, там больше, чем какие-то учебники, когда там героиня говорит: прекрасный человек и замечательный он, и вообще все. Но как представлю, что надо будет при всех с ним поцеловаться, так сразу не за какие-то... И мне кажется, это о психологии, простите, может, я не прав, о женской психологии, это намного больше говорит, чем какие-то длинные психологические выкладки там с описанием темпераментов, там еще чего-то.
Наводит на размышления. Спасибо. Будет о чем подумать в выходные. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был с нами сегодня в студии. Программу вела Марина Борисова. До свидания, дорогие друзья.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».